служащих в Ираке и Афганистане.
Екатерина Безгачина познакомила нас с новостями. Спасибо.
А я познакомлю вас с прогнозами синоптиков. На большей части европейской территории России погоду будут определять атмосферные фронты, движущиеся с северо-запада на юго-восток. В целом, чем севернее считают синоптики, ближе к скандинавскому циклону, тем осадков будет больше. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, возможно, даже мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура от 4 до 6 градусов тепла. В Москве также небольшой дождь. Максимальная температура 9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 741 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Иск генерала Юрия Калинина к правозащитнику Льву Пономареву. Степень доверия жителей России, президент, церковь и армия. Абхазская проблема, которая обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН.
Таковы лишь некоторые из наших тем. Главное, конечно же, связано с Днем космонавтики, отмечаемым сегодня. Но прежде перейдем мы к другим темам. Сегодня в Москве Пресненский суд рассмотрит иск директора службы исполнения наказаний генерала Юрия Калинина к правозащитнику Льву Пономареву. Глава начальника тюремного ведомства, начальник тюремного ведомства считает, что руководитель движения за права человека опорочил его репутацию, а также распространил сведения, не соответствующие действительности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Поводом для подачи иска стало интервью Льва Пономарева, которое он дал информационному агентству «Регнум». В нем правозащитник рассказывает о новой системе, которой начали пользоваться в некоторых российских тюрьмах. Ее суть заключается в том, что каждому заключенному, прибывшему в колонию, предлагают записаться в некую организацию под названием «Секция дисциплины порядка». Все вступившие автоматически получают ряд привилегий и полномочий, и в первую очередь право на насилие. Глава правозащитного движения «За права человека» называет генерала Калинина непосредственным автором этой системы.
Во-первых, я ему благодарен за то, что он подал на меня в суд. Это значит, что у меня будет возможность в открытом судебном заседании вызывать свидетелей, которые, я надеюсь, расскажут о том, что в колониях действительно созданы пыточные системы. Калинин оскорбил то, что я сказал, что он автор этой пыточной системы. Но я должен сказать, что совершенно очевидно, что слово «автор» – это некое оценочное суждение, именно такая позиция у меня в суде. А с другой стороны, по указу президента, он несет персональную ответственность за то, что происходит в колониях. Так как пытки – это самая страшная вещь, что происходит в колониях, и вообще право на жизнь является основным правом гражданина Российской Федерации, то я считаю, что он несет действительно личную персональную ответственность за то, что там происходит.
Глава службы исполнения наказаний утверждает, что заявление правозащитника фактически указывает на превышение им, генералам, должностных полномочий. Они порочат его деловую репутацию, не соответствуют действительности. От Пономарева он через суд требует опровержения этих сведений, от агентства «Регнум» публикации текста опровержения, рассказывает Лев Пономарев.
Конечно, если бы после первых сообщений о пытках он бы реагировал на это таким образом, чтобы эти пытки прекращались, и расследовал каждое из этих действий, конечно, я бы не называл его автором. Но так как он делает все, чтобы воспрепятствовать расследованию такого рода сообщений. Более того, он недавно заявил, что в газете было опубликовано, что правозащитник ему будет пускать, но вот в колониях никогда не окажется вот Пономарева, так сказать. Вот. То есть он как бы считает, что это правда. Но что любопытно, что он не подал в суд на само, так сказать, обвинение в том, что созданы пыточные колонии. Но вот на это он не оспаривает. А вот то, что вот он фразу эту, что он автор пыточной системы. Но я должен сказать, что я надеюсь, что в суде я докажу, что он является именно человеком ответственным, так сказать, и в этом смысле автором пыточной системы. Вот это создано.
Само интервью, ставшее причиной судебного разбирательства, появилось на ленте агентства еще 10 ноября прошлого года. Первоначально иск глава Федеральной службы исполнения наказаний подал в Тверской суд Москвы. Но 6 февраля дело передали в Пресненский суд по подведомственности. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
— Ну и сегодня наш вопрос, который мы вам задаем, естественно, связан с Днем космонавтики. Именно сегодня 12 апреля, как всем известно. В чем вы видите смысл космических исследований? Так этот вопрос сформулирован.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». О космосе сегодня пишут и центральные российские газеты. Рядом с нами находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон. Я так понимаю, что публикаций немного.
Публикаций немного. На первых полосах на сегодняшний день вспоминают две газеты «Известия» и «Российская газета».
«День космонавтики» именно.
«День космонавтики». Ну вот, в частности, «Известия» публикуют обложку, с которой газета вышла в этот день в 61-м году, а также интервью с космонавтом Алексеем Леоновым, близким другом Гагарина и дважды героем Советского Союза. В интервью Леонов вспоминает эту историческую дату и немного касается проблем, существующих в этой отрасли, в стране. К другой теме. Рынок установленного образца называется одна из сегодняшних уже более злободневных публикаций во времени новостей. Московские власти перешли от критики неудачных решений федерального правительства к демонстрации достижений новой миграционно-рыночной политики. Вчера глава департамента потребительского рынка и услуг столицы Владимир Малышков лично проинспектировал кунцевский рынок на предмет исполнения его руководством новых требований по привлечению на работу гастарбайтеров. Ни одного некоренного торговца за прилавком, естественно, обнаружено не было. Да и вообще в ходе проверки не было выявлено ни одного нарушения миграционного законодательства, что позволило господину Малышкову говорить об эффективности президентской инициативы. О том, как правительство Москвы проявляет лояльность президенту во времени новостей. Газета «Коммерсант» на третьей полосе сообщает, что петербургское отделение партии «Яблоко» вчера получило из городской прокуратуры письмо с предупреждением о том, что его деятельность может быть приостановлена в связи с участием в марше несогласных. По мнению экспертов, таким образом власть накануне очередного марша дает понять системной оппозиции. Союз с радикалами из другой России может лишить ее возможностей для участия в легальной политике, пишет «Коммерсант». Одна из первополосных публикаций новых «Известий» называется «Бизнес на стволах». Военнослужащие незаконно организуют для граждан платные стрельбы и экстремальный военный отдых. В российской армии, пишет газета, назревает новый скандал. Прокуратура выяснила, что в Екатеринбурге военные проводили платные стрельбы. Все желающие могли пострелять из автомата и гранатомета. Оружие и боеприпасы были, естественно, казенные. Сообщается, что задержан начальник полигона и начальник склада Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. Это публикация новых «Известий».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который знакомил нас с публикациями сегодняшних российских газет. С ним вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». А сейчас в Москве 8 часов 15 минут. На волнах радио «Свобода» краткая сводка последних «Известий».
Радио «Свобода». Новости.
Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. Жертвами терактов в столице Алжира в среду стали по меньшей мере 23 человека, более 160 были ранены. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 месяцев до 15, объявил министр обороны Роберт Гейтс. В Боснии более 300 человек лишены гражданства. Многие из них получили его официально сразу после боснийской войны 90-х годов. В основном это выходцы из Северной Африки, Турции, Судана и России. Российский МИД подверг резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Конфликт в Ираке как фактор внутренней политики в США, иракский писатель о причинах насилия в его стране, научно-педагогическая молодежь России получает свой координационный совет, беседа с членами новой организации – все это темы сегодняшней программы «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10 часов утра. Время московское.
Ну, а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем с футбола. Программу 1/4 финала Лиги чемпионов завершили ответные матчи 2. Они прошли в Мюнхене и Ливерпуле. В Мюнхене Бавария проиграла Милану 0-2, а в Ливерпуле местный клуб с одноименным названием взял верх над голландским Эйндховеном 1-0. Ну, Ливерпуль еще практически после первого матча решил вопрос о выходе в полуфинал, поскольку 3-0 выиграл в гостях. А вот Милан, добившись этого успеха, компенсировал относительную неудачу в домашнем матче. Ну, там, как известно, только 2-2 он сыграл с Баварией, поэтому Бавария считалась, что вроде как некоторые преимущества имеет перед ответной встречей. Ну, вот реализовать его мюнхенский клуб не смог. И таким образом Милан стал единственным неанглийским клубом в четверке сильнейших. Сыграет он теперь с Манчестер Юнайтед, а другую путевку в финал оспорят Ливерпуль и Челси. И будет это все 24-25 апреля и 1-2 мая. Что касается других международных событий, то отметим победу баскетболисток московского «Динамо» во втором финальном матче Кубка Европы. Они играли там с соперницами из итальянской команды «Фаенца». Ну, первый матч они в гостях выиграли, «Динамовки» 74-61, а вчера дома еще более убедительного превосходства добились 76-56 и таким образом завоевали Кубок Европы, который дает право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Что же касается событий российских, то главный из них — это борьба за титул чемпиона страны по хоккею. Борьба эта будет вестись до последнего матча, как выяснилось вчера. Вчера в Магнитогорске прошла четвертая встреча местного «Металлурга» с казанским «Акбарсом». «Акбарс» победил 4-3, сравнял счет в серии 2-2, ну а серия, как известно, до трех побед. Так что впереди пятый решающий матч, он пройдет в Казани в пятницу. Вот тогда мы и узнаем, кто станет чемпионом страны. Ну, хоккейную тему можно развить рассказом о турнире молодежных сборных, который проходит в Санкт-Петербурге. Но там не только сборные выступают, а также и сборная, собственно, не национальная команда, а сборная Санкт-Петербурга. Ну и вчера она как раз выиграла у команды Финляндии со счетом 3-2. И второй матч дня тоже закончился с таким же счетом 3-2. Швеция нанесла поражение России. Ну и в заключение немного о теннисе. Проходит женский турнир в Чарльстоне, это США. Там вчера 4 россиянки выходили на корты. 2 из них победили, это Вера Звонарева и Динара Сафина. Звонарева нанесла поражение американке Мэйлин Тю 6-1, 6-3, а Сафина выбила из розыгрыша гречанку Елене Данилиды 6-3, 6-4. Ну а 2 другие представительницы России свои матчи проиграли, причем так без особой борьбы. Винус Уильямс, американка, нанесла поражение Василисе Бардиной 6-2, 6-1, а Елена Янкович из Сербии выиграла у Анастасии Родионовой 6-1, 6-1. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня.
Степень доверия жителей России к тем или иным государственным и общественным институтам страны регулярно обсуждается в русскоязычном интернете. Каждый раз после опубликации очередного социологического опроса на эту тему. Об этом же и сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил наш коллега Александр Гостев.
Все споры о сути современного российского государственного уклада сводятся на нет, предложенные самими гражданами иерархии государственных и общественных институтов. Так начинается редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» под заголовком «Сильная рука и жилетка для слез». По словам авторов текста, в представлении народа русский миропорядок и сегодня почти дословно описывается старинной формулой «царь, бог и воинский начальник». Во всяком случае, по опросам Левада-центра и по свежему, и по тем, что проводились и год, и 6 лет назад, на первое место граждане ставят президента, затем церковь и армию. Именно этим институтам или персоналиям они доверяют больше всего.
Высокий президентский рейтинг доверия явно связан с Владимиром Путиным. Он был выше 50% и в 2001 году, и сейчас высок – 64%. Его предшественник Борис Ельцин под конец своего второго срока из всенародно избранного президента превратился в руководителя, об отрешении от должности которого мечтали больше половины россиян. Второе по доверию место на протяжении всех прошедших лет стойко держит церковь и религиозные организации. И это легко объясняется. Народ, которому на протяжении десятилетий приходилось ставить свечки и совершать намазы, делать обрезания и креститься, даже печь куличи и мацу, едва ли не в подполье, относится к официально разрешенным культовым учреждениям, возможно, даже с несколько преувеличенным пиететом. Кроме того, религиозная идеология, неважно какая именно, сформулирована четко и ясно, и незыблемо в основных своих постулатах. Установки же государства на добро и на зло, в отличие от библейских принципов и положений Корана, и меняются слишком часто, и эластичны сверх всяких пределов. Для одних «не укради и не убей» ни при каких обстоятельствах, для других и то, и другое не грех, а доблесть. За одни и те же деяния одних карают, других возвышают». И отнюдь не по священным заповедям, не добродетели, а место красит человека. Доверие народа к армии, 31% граждан верит в воинскую мощь, вовсе не подрывают не только бесконечные скандалы, связанные с дедовщиной, воровством, коррупцией и прочими неприглядными вещами, но и очередное назначение на пост главного военачальника, очередного непрофи. Опрос проводился уже после последней путинской кадровой рокировки и замены чекиста на мебельщика в кресле главы военного ведомства. Граждан ничуть не смутило.
Но никакая реклама и пиар, как отмечает газета «Ру», не в состоянии радикально поднять авторитет ни палат парламента, и «Справедливая Мироновская» и «Единая Грызловская» в аутсайдерах общественного доверия, ни профсоюзов, ни партий. Когда народ доверяет спецслужбам больше, чем избираемому им самим парламенту, правозащитники и политики, хоть местные, хоть иностранные, могут не утруждать себя написанием докладов о нарушениях прав человека и ущемлении демократических свобод, считает редактор отдела комментариев сайта газеты.ру Глеб Черкасов.
Складывается ощущение, что это такой предопределенный веками выбор. Царь, бог и воинский начальник. Однако на самом деле все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что эти институты выглядят сильными на фоне слабости иных, более новых и менее традиционных для России институтов, как то политические партии, профсоюзы, общественные организации. Про деятельность этих институтов россияне мало знают, мало им не доверяют, потому что они не в состоянии решать их проблемы, как им кажется. И поэтому человек же не может ни на что не надеяться. Поэтому выбор делается в пользу традиции. То есть это не эти институты сильные, а те институты слабые. Выбирают привычные. Это самое логичное, на мой взгляд, объяснение. Другой вопрос, что если ситуация будет сохраняться в нынешнем виде, то слабые институты никогда не станут сильными. Так эта ситуация будет просто консервироваться.
Мнение редактора отдела комментариев сайта газета.ру Глеба Черкасова. Сильная рука и жилетка для слез. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Восемь часов 24 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Вчерашнее заседание Совета безопасности ООН по абхазской проблеме закончилось демаршем полпреда России Виталия Чуркина, покинувшего зал в знак протеста против недопущения к слушаниям представителей Сухуми, не получивших въездной визы в США. О различных вариантах решения абхазской проблемы ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Адекватным был поступок Виталия Чуркина.
Вы знаете, с одной стороны, конечно, так сказать, вот такие уходы, как реакция на то, что не нравится нашей делегации, наверное, все-таки это несколько однообразные действия. Все-таки в дипломатии действительно есть множество различных методов выразить свое недовольство. Но, с другой стороны, определенные это основания были. И тут дело не в поддержке или неподдержке руководства непризнанной Абхазии. Дело в самом прецеденте, что присутствие или неприсутствие тех или иных представителей на форуме международной организации, всемирной организации, регулируется, так сказать, Государственным департаментом Министерства иностранных дел, одной из равных, как бы, по положению стран, которая является страной пребывания. Вообще, это не очень хороший прецедент.
Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, сторонник мирного разрешения абхазского конфликта.
Я считаю, что с Абхазией решать надо все мирно, и есть такие пути. Мне удавалось иногда даже собирать за единым столом председателей комитетов парламента Абхазии, Грузии, России. Довольно конструктивные шли переговоры. Один раз даже об открытии железной дороги через Сухуми, Грузию, оттуда на Армению. Но как доходило до высшего руководства Грузии, все это скомкалось и было прекращено. И то, что Абхазия направила своего министра иностранных дел для урегулирования вопросов в Организации Объединенных Наций, но не дать визу в Организации Объединенных Наций, это политически не то, что неправильно, это ошибка.
Борис Туманов, журналист-международник, не преуменьшает роли России в судьбе Абхазии.
По сути дела, Абхазия существует исключительно благодаря поддержке России, которая, в свою очередь, поддерживает Абхазию для того, чтобы насолить Саакашвили, которого таким образом она пытается оттащить от НАТО, от Североатлантического альянса. Не будем забывать, что Саакашвили пришел к власти, пообещав своим избирателям восстановить территориальную целостность Грузии. И поскольку это обещание на сегодняшний день не выполнено и вряд ли может быть выполнено в данной ситуации, когда Абхазию и Южную Осетию открыто поддерживает Россия, угрожая даже вооруженным вмешательством, то, конечно, Саакашвили нервничает, это бесспорно. Ему хотелось бы эту проблему решить каким-то образом, минуя, конечно, военный, потому что ему в любом случае придется переизбираться, и, конечно, это будет невосстановленная территориальная целостность, будет его слабым местом.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну, а я сейчас прочитаю ваши сообщения, которые вы прислали нам на пейджер с ответом на вопрос, в чем вы видите смысл космических исследований. Ну, сообщений было немного. Вот Андрей, например, пишет, что космонавты занимаются военной разведкой и контролем спутников, на его взгляд. Еще предполагает, что разными опытами в условиях невесомости, вот, например, когда летали женщины, возможно, были эксперименты зачатия в невесомости, считает Андрей. Александр Добрый полагает, что задача исследования космического пространства, изучение Земли из космоса, вот это все открывает перед многими отраслями науки и техники новые возможности. Вот уже и есть смысл. Игорь призывает нас почитать Рильке, и тогда будет ясно, что попытки человечества ощупать ближайший космос подобны попыткам человека слепого с рождения с помощью палки ознакомиться с реальной жизнью. Николай Борода считает, что освоение космоса необходимо как в научных, так и в чисто практических целях, однако оно не должно затрагивать военную сферу, потому что такое возможно только при социализме. Но что до современного момента, пишет Николай Борода, то приходится с волками жить, по волчьи выть. Ну и, наконец, сообщение от Дмитрия. Сначала смысл должен быть в земной деятельности, пишет он, а потом придет и в космос. От наших рук гибнет Аральское море, животные и растения, вода и воздух, от эгоизма кланов не могут решать общие задачи. Ну вот это написал нам Дмитрий. Ну а я должен сообщить, что в 9 часов в эфир выйдет программа «Свобода в 9», что, возможно, для вас уже и не новость, для наших постоянных слушателей. Ну а у нас как раз Марк Крутов, ее ведущий.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Да, и мы обязательно тоже поговорим о попытках человечества ощупать ближайший космос и о попытках киргизской оппозиции зачать новую демократию в стране, поскольку эта ситуация остается в центре нашего внимания. Политика. Ну и кроме этого мы будем выяснять, что стоит за обвинениями в адрес партии «Союз правых сил», против которой в Красноярском крае возбуждено уголовное дело.
Ну прекрасно, слушайте таким образом программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Ну а сейчас лишь половина девятого, поэтому слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Киргизская оппозиция в четверг продолжит митинг протеста в Бишкеке с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и проведения конституционной реформы. В Москве и Петербурге задержаны несколько организаторов и возможных участников оппозиционных маршей несогласных, намеченных на 14 и 15 апреля, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Москва подвергла резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Взрывы в Алжире совершили трое смертников организации «Аль-Каида» в Магребе. Об этом говорится в заявлении, появившемся на одном из исламистских сайтов в интернете. Жертвами терактов в столице Алжира в среду стали по меньшей мере 23 человека, более 160 были ранены. Мировое сообщество резко осудило действия экстремистов. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 до 15 месяцев, объявил министр обороны США Роберт Гейтс. Страдания мирового населения в Ираке непереносимы, заявляет Красный Крест. Российские власти дали разрешение на полномасштабный ввоз растительных продуктов из Молдавии. В марте 2005 года Москва запретила импорт молдавских овощей и фруктов, ссылаясь на их несоответствие санитарным нормам. Вблизи Еревана произошло землетрясение, жертв разрушений нет. Эпицентр находился в 10 километрах к западу от центра армянской столицы. В Боснии более 300 человек лишены гражданства. Многие из них получили его официально сразу после Боснийской войны 90-х годов. В основном это выходцы из Северной Африки, Турции, Судана и России. Местные СМИ предположили, что эти люди связаны с исламистскими группировками. Власти это не комментируют.
И я коротко напомню о погоде в столичном регионе. В Москве сегодня небольшой дождь, максимальная температура 9 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 741 миллиметр ртутного столба.
Ну вот, а сегодня главной нашей темой является День космонавтики. Мы, так сказать, немного предварили эту тему перед выпуском новостей, когда я прочитал сообщения на пейджер, которые от вас поступили. Ну, а теперь уже, так сказать, конкретно к этой теме подходим и вспоминаем о том, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области и в тот же день на самолете был доставлен в Куйбышев, ну, то есть нынешнюю Самару. То, что первый космонавт проходил после полетную реабилитацию в Самаре, было государственной тайной в то время. Ну, сейчас это уже не тайна, и об этом нашим слушателям рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Пребывание Юрия Гагарина в Куйбышеве проходило в обстановке полной секретности. Официальная версия, озвученная в советских газетах и по радио, звучала так. Космонавт номер один после полета находится в одном из волжских городов. На самом деле Юрий Гагарин сразу после приземления самолетом вылетел в Куйбышев. Так раньше называлась Самара. Первыми Юрия Гагарина увидели работники аэродрома авиационного завода и немногочисленные журналисты. Вспоминает фотокорреспондент газеты «За Родину» Виктор Лишенко, которому удалось сделать первые после приземления снимки Гагарина.
Смотрим, около взлетного поля стоит много начальства. Мы стали в сторонку, ну ничего, ни разговоров, ничего мы не знаем. Мы только наблюдаем. И только самолет заглушил двигатели, вот у меня задача была. Ну сейчас будет спускаться, называет майор Гагарин. Смотрю, нет, в форме космонавта. Он начал спускаться, я начал съемку. Два кадра я сделал, пока он шел по трапу. А потом обнимание пошло с начальством. Быстренько начали по машинам и поехали на первую дачу.
Юрий Гагарин по прилету в Самару вместе с охраной в количестве 5 сотрудников местного управления КГБ разместился в обкомовском коттедже на первой просеке. Это была фешенебельная по тем временам с водоснабжением и электричеством дача на самом берегу Волги. Сразу после приезда Гагарина осмотрели врачи. Затем на даче для него был устроен простой обед. Меню состояло из борща и котлет. Юрий Гагарин произвел впечатление простого искреннего человека, вспоминает бывший работник обкомовской дачи Алексей Семенов.
Конечно, без сомнения даже, неописуемые чувства, гордость за страну, за наших космонавтов. Впервые в мире полетел человек. Только у нас могли так. Конечно, вот сейчас летает в космос, никто и не знает, никто и не интересуется. Ну, так, промелькнет где-то. Запустили тот-то, тот-то, и все. Такие демонстрации тысячные, десятитысячные, особенно вон у нас в Самаре проходили. Человека насильно не заставишь выходить на улицу, митинговать и радоваться.
Вечером 12 апреля прямо на обкомовской даче на первой просеке Юрий Гагарин докладывал главному конструктору Сергею Королеву о своем полете. 13 апреля первый космонавт катался на катере по Волге и прошел несколько медицинских обследований. Специально для Юрия Гагарина в военном ателье Приволжско-Уральского военного округа за один день пошили новую парадную форму, в которой утром 14 апреля он и вылетел из Самары в Москву для доклада членам советского правительства. Всем тем, кто обеспечивал пребывание Юрия Гагарина в Самаре, компетентные органы посоветовали не распространяться о том, где первый космонавт Земли провел первые три дня после своего исторического полета. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
О смысле космических исследований размышляли и жители Сочи. С ними беседовал Олег Родин.
Ну, наверное, есть. Не знаю, понятия не имею.
Мы же не можем сегодняшним днем жить. Наверное, и в будущем так понадобится.
Обязательно есть. Наш народ должен знать, что где-то живут космические наши братья, какая-то сила. А так все загробастает другие государства. А мы вообще ничего не будем знать. Как серая Россия была, так будет.
Безусловно. Но мы же не можем быть одиноки в космосе. Значит, обыкновенно, извините, тяга к своим родственникам. Это подспудно на уровне инстинкта. Человек, он же, простите, не животное. Это животное наелось и спит под забором. Человека всегда тянет к чему-то новому открывать, исследовать. Что ж, португальцы, от глупости своей в эпоху великих морских свершений ездили это на деревянных лодках или Колумб. Так что это все нормально, закономерно, это будет.
В чем я вижу смысл космических исследований? Нужно же человеку расширить свои познания. Для чего Господь нам дал руки и разум? Для того, чтобы мы узнавали вокруг себя все, что нас окружает, каким образом мы появились в этот мир, кто нас сотворил. Человеку же все интересно познать все это. Значит, нам нужно шагать глубже, глубже. Но хотя, когда человек познает о неведомом пространстве, о том, что до Солнца можно лететь за 8 минут 20 секунд, а до первой звезды нужно лететь 9 световых лет, все становится страшно сном и не хочется жить тогда. Смысл в том, что мы хотим расширить свои познания. Но когда мы достигаем этого познания, все теряет смысл.
Нужен вообще нам космос или нет? Но делать там нечего. Ну, смотрите, сколько спутник один стоит. А у нас, которые, ой, ветераны, которые отвоевали, и нищенствуют. Учитель какой-то. Да не нищенствует. Ладно, медикам подняли, я согласен там. Но намного лет им подняли. Учителя, это сколько нужно нервов трепать. У меня соседка учителем, который инфаркт ее хватает. Там. В общем, мужики туда не идут, потому что сердечко там ёкнет. Да не нищенствует. А туда такие бабки грохаем, а потом в море топим. Смысл? Есть ли нам этот космос? Вот эти космические гонки устраивать? Ну, побыли на Луне, у нас там показали этот следы эти, что вот, да, мы высадились. Ну, что толку? Мы не инопланетяне, нам и Луна не нужна абсолютно. Там на Марсе тем более. Так его не лучше ли вот пенсионерам хотя бы вот малоимущим предоставить жилье? Мы еще не доросли до космоса. Давайте обоснуем сперва Землю, облагородим, а потом полезем туда.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, в чем вы видите смысл космических исследований. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8 часов 39 минут. Вы слушаете «Время свободы». Продолжает нашу программу «Панорама культурных событий».
Принстонский университет по архивным материалам подготовил премьеру спектакля «Борис Годунов» в сценической версии Всеволода Мейерхольда с музыкой Сергея Прокофьева. Постановка планировалась в Москве в 1936 году, но так и не была завершена. Мейерхольд обдумывал постановку Годунова с конца 1910-х годов, а в 1924-1925 начал репетировать спектакль в студии имени Вахтангова. В начале 1936 года режиссер заказал музыкальное оформление Сергею Прокофьеву, и композитор сочинил для спектакля 24 фрагмента. Театр Мейерхольда был закрыт в 1938-м, а сам режиссер арестован в 1939-м и расстрелян в 1940-м. Для принстонской постановки пушкинскую пьесу перевел Энтони Вуд. Режиссером спектакля стал Тим Вассен. Дирижировать оркестром будет Майкл Пратт. В спектакле занято 15 актеров, 10 танцоров, 24 хориста и 35 музыкантов. Все они студенты университета. К премьере приурочена большая выставка, посвященная Пушкину, Прокофьеву и Мейерхольду и трехдневная научная конференция. Официальные премьеры в США пройдут 12, 13 и 14 апреля. Владимир Ашкенази, выдающийся пианист и дирижер, возглавит в 2009 году главный симфонический оркестр Австралии «The Sydney Symphony» и пробудет на этом посту 3 года. Предшественник маэстро Джан Луиджи Гельметти решил не возобновлять контракт. В качестве пианиста Ашкенази в первый раз выступал в Австралии в 1969 году, как дирижер в 1977. В 2004 и 2006 годах маэстро возглавлял фестивали Сибелиуса и Рахманинова, проводившиеся Сиднейским оркестром. В ноябре 2007 Владимиру Ашкенази предстоит провести еще один Рахманинский фестиваль в Сиднее. Сейчас Владимир Ашкенази возглавляет симфонический оркестр японской телекомпании NHK и руководит молодежным оркестром Европейского Союза. Архив Каннского кинофестиваля выложен в интернете. Сайт содержит 300 часов видеоматериалов, показывающих историю фестиваля. Материалы отбирались при участии кинозвезд, которые предлагали видео и фотодокументы из своих личных собраний. Просмотр видеороликов бесплатен, за большие сюжеты надо будет платить. Пользователи смогут сами добавлять в интернет-архив свои коллекции. Сайт создан при поддержке администрации фестиваля и Национального радио и телевизионного архива Франции ИНА. Московское издательство «Интелвак» выпустило сборник «Московский Парнас. Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века». В Москве в предреволюционные годы было 120 литературно-художественных объединений. В книге собраны воспоминания участников таких кружков, обществ, салонов, кафе, клубов, домашних журфиксов. Антология снабжена историко-литературным комментарием, справочным разделом, биографическим словарем литераторов, художников и артистов с 1890 по 1922 годы.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
А во Владимире в рамках проекта «Голоса трех поколений» проходят показы документального фильма «Свобода по-русски». Что же это такое, выясняла Светлана Гоненко.
Нужен ли русскому мужику парламент? Какая дума лучше, нынешняя или царская? И есть ли в Думе депутаты, действительно думающие о благе народа? На эти и другие вопросы пытались ответить создатели документального просветительского сериала «Свобода по-русски». Он был снят специально к столетию российского парламентаризма. Чуть позже фильм назвали украшением программы фестиваля документального кино «Россия». Представить документальный цикл, в котором мастерски соединены история и современность, во Владимир приехал режиссер Андрей Смирнов, известный зрителю как актер, сценарист и создатель фильма «Белорусский вокзал». Сериал состоит из 10 эпизодов по 26 минут каждый.
Первый фильм называется «Разгон». Рассказывает о 5 разгонах российского парламента в течение последнего столетия. 9-й фильм называется «Собор». Он рассказывает историю учредительного собрания, его трагический конец. 7-й фильм называется «Одиночество». Он рассказывает о тяжелой судьбе реформаторов в России.
Документальный сериал собирались показать на одном из государственных каналов, однако телепремьера сорвалась. Почему это произошло, Андрей Смирнов не знает. Теперь он возит фильм по городам России, встречается с людьми и пытается донести до них основные принципы демократии.
Размышления о том, как нам, россиянам, жить и как надо себя вести, чтобы все-таки мы дожили до нормальной свободы и демократии, все-таки мы дожили до того времени, что у нас появился парламент, свободные выборы, как бы там ни было, но жизнь сегодняшней России ключевым образом отличается от того, какой она была при коммунизме.
В фильм вошли интервью с учеными и современными депутатами, уникальные кадры кинохроники. На роль ведущего позвали солиста группы ДДТ Юрия Шевчука.
Долго искали человека, который бы стал душой нашей картины, который бы рассказывал перипетии сегодняшней жизни и древней нашей истории, вызывая доверие аудитории. На мой взгляд, Юра Шевчук таким человеком и является. У него есть кредит доверия зрителей, в том числе молодому.
По словам Андрея Смирнова, фильм получился настолько доступным, что его можно показывать в школах на уроках истории. Пока же его демонстрируют в основном в вузах, и интерес аудитории к нему в каждом из городов, где проходили показы, неизменно высок. Во Владимире, например, только в первый день показа посмотреть документальное кино пришли более 300 человек, в основном студенты, будущие журналисты и историки. Создатели фильма надеются, что молодой зритель поймет, что у него есть уникальная возможность выбирать, влиять не только на свою жизнь, но и на историю. Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
В Москве 8 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Киргизская оппозиция сегодня продолжит митинг протеста в Бишкеке с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и проведения конституционной реформы. Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 месяцев до 15. В Боснии более 300 человек лишены гражданства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами газет Санкт-Петербурга. Вас познакомит Татьяна Волович.
Известия на петербургских страницах в статье «Обездоленный дольщик» рассказывают, что сегодня, 12 апреля, пройдет заседание рабочей группы по разрешению конфликтов в долевом строительстве. Впервые под председательством вице-губернатора Александра Вахмистрова, чего дольщики добивались 2 года. Правда, пока они не добились признания масштабности проблемы дольщиков в Петербурге. Городские чиновники заявляют, что зарегистрировано лишь 305 заявлений. Сами дольщики зачисляют в свои ряды десятки тысяч петербуржцев. Ведь в одном только проблемном доме на Ленинском проспекте 93 320 квартир, большинство из которых проданы дважды. Терпение людей не беспредельно, пишут «Известия». Они уже не раз выходили на митинги, перекрывали улицы. Многие доведены до отчаяния и готовы на самые непредсказуемые поступки. Вот и сейчас обманутые дольщики требуют от властей разрешения провести митинг у стен городской прокуратуры. Им отказывают и предлагают митинговать у Театра юных зрителей. Еженедельник «Дело» рассказывает о продолжающемся противостоянии граждан, живущих в районе площади Мужества, строительной компании и городских властей. Статья называется «Районное ЧП городского масштаба». Свое нынешнее название площадь Мужества получила 40 лет назад в память о погибших и захороненных здесь жителях блокадного Ленинграда. В 60-ю годовщину Победы на площади установили закладной камень, чтобы затем возвести часовню. Однако городское правительство отдало это пятно под торгово-развлекательный комплекс. Только после того, как граждане перешли от митингов к активным действиям, повалили бетонный забор, установленный вокруг места стройки, и стали закапывать котлован, районные власти решили встать на сторону протестующих. «Сейчас стройка остановлена», — говорит представитель общественного объединения «Площадь Мужества» Ксения Воронова.
«Строительных работ не ведется. Еще 2 года назад собрали 2000 подписей, и все это было передано Валентине Ивановне. К сожалению, нас тогда не было услышано, и вот дошло до такого состояния. Мы сейчас надеемся, что все все-таки будет выполнено, хотя официального постановления правительства пока нет».
Судя по всему, протестующим еще придется проявить немало мужества, чтобы заставить Смольный выполнить закон и прислушаться хотя бы с опозданием к мнению горожан, делает вывод еженедельник «Дело». Запчасти из космоса, так называется статья в «Невском времени», повествующая, каким образом городские чиновники намерены найти выход из кризисной ситуации с производством комплектующих для зарубежных автозаводов в Петербурге. На проходившей недавно выставке «Автоинвест-2007» топ-менеджеры иностранных компаний еще раз дали понять, что качество российских комплектующих остается ниже международных стандартов. Поэтому было решено создать ассоциацию производителей автокомпонентов, возглавлять которую будет генеральный директор корпорации «Аэрокосмическое оборудование» Сергей Бодрунов. А предприятия, выпускающие авиационно-космическое оборудование, назначены по этому проекту головными. Возможно ли изменение ситуации после создания новой организации, расскажет статья в сегодняшнем «Невском времени». Татьяна Волович для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 49 минут. Вы слушаете «Время свободы». Основные события и новости из мира экономики в обозрении Ивана Трефилова.
Министерство здравоохранения и социального развития России в течение ближайших 2-3 недель добьется улучшения ситуации по отсроченным рецептам в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий населения, заявил руководитель министерства Михаил Зурабов. Эта проблема возникла в начале 2007 года в связи с тем, что государство задолжало производителям и поставщикам лекарств примерно 40 миллиардов рублей. Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале выросла на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 14 миллиардов 180 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспортных поставок за первые два месяца составил 38 миллионов 350 тысяч тонн, что почти на 8% больше, чем в начале прошлого года. Как сообщалось ранее, в целом в 2006 году выручка российских экспортеров нефти увеличилась на 22%, до 96 миллиардов 675 миллионов долларов, тогда как объемы поставок, наоборот, сократились на 2,4% до 227,5 миллионов тонн. Вступивший в силу с 1 апреля запрет на работу иностранцев на розничных рынках России привел к сокращению использования торговых мест и росту цен на отдельные виды продаваемых там товаров. По данным Федеральной службы статистики, которая отслеживает ситуацию на 59 розничных рынках в 19 регионах страны, на московских рынках, например, в первых числах апреля использовалось в среднем 68% торговых мест против 76% недели ранее. Кроме того, за период с 28 марта по 4 апреля средний прирост цен на товары, продаваемые на рынках, был самым высоким с начала года. Национальный банк Японии вновь оставил базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался в течение предыдущих 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие 3 подряд рецессий в японской экономике за период с 1990 года.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Мы добавим, что курс российского рубля сегодня таков: 25 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 80 копеек за евро. Что касается международных рынков, то там за евро дают доллар и 34 цента.
Ну а в конце этого часа, отчасти продолжая тему экономического обзора, поговорим о том, как выручка в странах Центральной и Восточной Европы уменьшается. Ну, естественно, я говорю о магазинах, о торговых центрах, поскольку убытки от краж все время растут. Чем это вызвано в Литве, разбиралась корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
В странах Балтии в прошлом году объем ущерба от магазинных краж увеличился на 4%. Более половины убытков на совести покупателей. За остальное несут ответственность нечистые на руку работники магазинов и поставщики. В Литве, как и в других странах, единый портрет типичного магазинного вора нарисовать не получится. Им может оказаться как уличный бродяга, так и солидного вида чиновник, как скромная девочка-подросток, так и элегантная дама в дорогой шубе. 60% пойманных на воровстве в литовских магазинах – мужчины, но это не говорит о большей честности женщин-покупательниц, просто последние изобретательней и артистичней, утверждают работники охраны, становящиеся по ходу службы хорошими психологами. Объединяет же вороватых покупателей, среди которых немало иностранцев, неспособность устоять перед соблазном. Если кругом свободно разложены заманчивые товары, почему бы не попробовать так же свободно выйти с ними из магазина? Для одних воровство, если это не клептомания, не болезненное состояние, чуть ли не ежедневный приработок. Таких профессионалов опытный охранник может узнать по характерному поведению в магазине. Для других некое развлечение, игра, которой они разнообразят собственную жизнь. Литовской сети супермаркетов «Максима» воры причиняют ежемесячно убытков на десятки тысяч литов. Охрана успевает задерживать около 2000 человек, совершивших кражи, рассказывает представитель компании Виктория Якубаускайте.
Это могут быть и туристы из-за границы, из Польши, Италии, из Германии, которые пробовали унести товары. Потом есть такие люди, это их работа, они воруют товар ходовой, который можно быстро реализовать. Это и кофе, дорогие колбасы, шоколад, косметика, гигиенические принадлежности. Другие приходят, меняют одежду, переодеваются или меняют обувь и так пробуют выйти из магазина. Есть, которые кушают, берут развесной товар, орехи или изюм, или конфеты. Надо смотреть на каждый случай отдельно. Те люди, которые на самом деле мало зарабатывают, или пенсионеры, они никогда не воруют. Это очень бывает редко. Очень. Возьмут, например, хлеб, маленький кусочек. В таких случаях мы им прощаем. воруют, и которые интеллигентно выглядят люди, и одеты элегантно, и меняют напитки. Взял напиток из дорогой упаковки, переложил подешевле. Тоже недавний случай, поймали девушек, подростков, которые наворовали больше, чем 400 литров была сумма косметики. Из нормальных семей эти девочки. Может, просто адреналин, молодежь любят рисковать. Если конфликтная ситуация, или уже вор попадает за который раз, тогда, конечно, мы вызываем сразу полицию.
В странах Евросоюза общий ежегодный ущерб от воровства в магазинах составляет 32 миллиарда евро, то есть по 70 евро на каждого европейца. А на средства защиты от краж в торговле ежегодно тратится 8 миллиардов евро. В Западной Европе эти меры эффективны. Почему они хуже действуют в странах Балтии? Эксперты видят причину в том, что уровень развития систем безопасности и подготовки персонала охранных предприятий здесь отстает от общих темпов количественного роста торговых сетей, который в балтийских странах динамичен.
Все больше денег инвестируем в эту охрану. Это не только люди, которых мы обучаем, инвестируем и в видеокамеры, которые наблюдают за залом. Обучаем и наших продавцов. Учатся и другая сторона, которых работа воровать. Они тоже совершенствуют и вырабатывают новые методы. Например, они специально делают в своих сумках двойное дно, ты там ложишь товар, он не пищит, не дает сигнал.
Сверкающий супермаркет для многих превратился в символ потребительского искушения, жертвами которого часто становятся дети. Недавно один подросток умудрился, беспрепятственно, не оплатив, вывести из торгового центра в Вильнюсе один за другим около десятка дорогих велосипедов. Всякий раз мальчик изображал, будто велосипеду требуется ремонт. Об этом случае узнали лишь после того, как воришка расхвастался перед сверстниками. Профессиональные воры особенно активизируются в предпраздничные дни, пользуясь толчеей в магазинах. Объектом их внимания являются не только продукты, одежда, но и электроника, а также книги, особенно дорогие справочники, словари и энциклопедии. И применяют они иногда, как рассказала Виктория Якобускайте, способы обмана, пока не разгаданные наукой.
Вы знаете, есть даже такие люди, которые гипнотизируют, начинают как-то манипулировать и психологически действовать на кассира, так что этот кассир сам отдает неправильно сдачу, и в финале он немалую сумму выносит. Этот кассир только через некоторое время понимает, что его каким-то способом обманули. И вот это бывает волнами. Не только в одном каком-то магазине, в разных магазинах, в разных сетях и в одно время как-то вот бывает, потом эта волна утихает. И потом опять появляется.
Остается только посочувствовать кассирам. Тяжелая работа.
Так же, как и врачам, и учителям. Это работа с людьми, эмоциональная. Но охрана ведь тоже должна не спать.
Но хочется в конце этого репортажа воскликнуть о искушении. О том, что движет человеком, который крадет товар в магазинах Литвы, изучала Ирина Петерс.
Ну, я теперь-то, например, понял, в чем смысл такого явления, как шопинг для многих людей. Это же... действительно важнейшее мероприятие в современной жизни. Теперь понятно, для многих особый, видимо, имеет смысл. Ну, а тем временем уже подошло к концу время нашего эфира. Нам остается лишь проститься с вами.
А я напомню, что над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и его ведущие Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Ну и мы, в свою очередь, призываем вас, естественно, радиоприемники ваши не выключать, далеко никуда не отходить, потому что сейчас, после выпуска новостей, естественно, начнется программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым, так что слушайте и ее.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.